Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Корреспондентский час. Радио Свобода».
Радио Свобода. Новости.
Вначале о главных новостях. В Совете Безопасности ООН нет единой позиции по Ирану. Российские правозащитники призвали не допустить националистических акций 1 мая. Украина рассчитывает через 2 года получить приглашение вступить в НАТО. Постоянные члены Совета Безопасности ООН разошлись во мнениях относительно иранской ядерной программы. Россия и Китай не считают необходимым ставить вопрос о возможности санкций против Тегерана. США и Великобритания, напротив, намерены добиваться принятия резолюции, юридически обязывающей Иран прекратить ядерные разработки. Тогда, в случае ее невыполнения, против Тегерана могут применяться санкции и даже военная сила, говорит заместитель госсекретаря США Николас Бернс.
Иран уже зашел за все красные линии, начертанные мировым сообществом. Предстоят серьезнейшие дебаты по проблеме иранской ядерной программы в Совете Безопасности ООН,
сказал американский дипломат. В пятницу Международное агентство по атомной энергии передало Совету Безопасности доклад, в котором говорится, что Иран не выполнил требования прекратить обогащение урана до 28 апреля. Иран заявил, что не видит ничего негативного в докладе МАГАТЭ и не откажется от своей ядерной программы. Правозащитники направили мэру Москвы Юрию Лужкову телеграмму с просьбой не допустить 1 мая шествия активистов движения против нелегальной миграции. Как заявила глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева, правозащитники считают опасным участие в массовых акциях движений, выдвигающих националистические лозунги. В Москве при пожаре в здании следственного изолятора «Матросская тишина» погиб заключенный, еще 3 госпитализированы. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки. Вот что рассказал журналистам представитель Федеральной службы исполнения наказаний.
Произошло возгорание. Оно произошло в так называемом мягком боксе. Это специальное помещение. Находится оно в корпусе, который находится в середине комплекса зданий «Матросской тишины» на 1-м этаже. Этот мягкий бокс специально предназначен для лиц с неуравновешенной психикой. Его стены, потолок и пол из мягкой резины каучукового типа. Пока мы не знаем точно, от чего произошло возгорание. Основная версия — от электрозамыкания.
Это был представитель Федеральной службы исполнения наказаний. Министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк заявил, что его страна рассчитывает к 2008 году получить приглашение вступить в НАТО. Выступая в Софии, где состоялось совещание глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, Тарасюк подчеркнул.
Стратегический курс украинского государства на объединение с Союзом НАТО необратим,
сказал глава МИД Украины. Генеральный секретарь НАТО Яп де Хопсхефер отметил, что четкого графика вступления Украины в НАТО пока нет, но, по его словам, двери Союза остаются открытыми для Украины.
Я абсолютно уверен, что наши расширенные консультации приведут к лучшему пониманию Украины принципов организации НАТО, а Украина сможет держать членов Североатлантического Союза в курсе своих реформ,
сказал генеральный секретарь НАТО. В Индонезии полиции не удалось задержать Нурдина Топа, самого разыскиваемого в Юго-Восточной Азии экстремиста. Он обвиняется в причастности к серии терактов, в том числе к взрывам на острове Бали в 2002 году. В ходе полицейского рейда в одном из населенных пунктов центрального района острова Ява, где, как предполагалось, должен был находиться Нурдин Топ, убиты 2 других боевика-исламиста.
Радио «Свобода». Новости.
Глава палестинского МИД впервые публично заявил о возможности переговоров с Израилем, рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Министр иностранных дел палестинской автономии Махмуд Аз-Захар сообщил в интервью катарскому телеканалу «Аль-Джазира», что не исключает возможности диалога с Иерусалимом через третью сторону. «Мы признаем возможность мирных переговоров с Израилем, но лишь в том случае, если этот диалог будет результативным». Аз-Захар подчеркнул, что Хамас не изменил своей доктрине вооруженного сопротивления, но теперь она будет включать в себя более широкие средства борьбы с оккупацией. Глава палестинского МИДа не исключил также возможности признания Израиля, однако напомнил, что Арафат и Аббас признали еврейское государство и ничего не получили взамен. По словам Аз-Захара, трудно признать правомочность государства, которое оккупирует не только палестинские, но и сирийские территории, голландские высоты и ферму Шеба, и не позволяет беженцам вернуться в их дома. Напомню, что правительство палестинской автономии, сформированное Хамас, переживает тяжелый финансовый кризис в связи с политической и экономической изоляцией Запада. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Вашингтоне задержаны 5 членов Конгресса США, участвовавших в акции протеста против действий властей Судана в провинции Дарфур. Участники пикета призвали также американское правительство способствовать урегулированию конфликта в Дарфуре, где сотни тысяч жителей подвергаются репрессиям. Задержанные конгрессмены обвиняются в нарушении общественного порядка и участии в несанкционированной акции, что карается штрафами. Развивающиеся страны заблокировали принятие решения о реформах в аппарате ООН. Они выступили против предложения расширить полномочия генерального секретаря ООН в области контроля над бюджетом и штатом сотрудников организации. Реформы поддерживают США, Европейский Союз и Япония, которые финансируют 80% бюджета ООН. Министр иностранных дел Польши Стефан Меллер подал в отставку в знак протеста против коалиции с популистами. Ранее министр неоднократно заявлял, что выйдет из правительства в случае создания коалиции правящих консерваторов с партией самообороны Анджея Леппера, выступающей против Европейского Союза. Китай подписал с Кенией соглашение о разведке нефти в шельфе у Кенийского побережья. Документ подписан в ходе визита в Найроби председателя КНР Ху Цзиньтао. В случае, если нефть будет найдена, стороны заключат договор о долевой разработке месторождений.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Чем отплатило государство пятигорским чернобыльцам? Почему в челябинских военкоматах всех призывников считают здоровыми? Кому выгодно, чтобы молодые люди в Псковской области не знали своих прав? Подмосковные крестьяне еще надеются на то, что президент поможет им отстоять их землю. Это в первой части программы. Во второй – Самара. Кого должна защищать Федеральная служба безопасности? Ижевск. Кто победит – те, за кем стоят огромные деньги, или те, на чьей стороне закон? Вологда. Почему надбавка к зарплате депутатов 100 раз превышает надбавку к зарплате учителя? Оренбург. Как помочь бывшему заключенному вернуться к нормальной жизни? Саранск. Поэту, работавшему в Чернобыле, снится все, кроме Чернобыля. Сочи. Вода как средство духовного развития. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Пятигорск, Лада Леденева.
Агафонов Федор Михайлович, Борисенко Георгий Дмитриевич, Воронов Дмитрий Васильевич, Гагин Владимир Иванович, Гальцев Виктор Борисович, Шипунов Евгений Иванович, Яковлева Зинаида Ильинична.
Эти и другие имена прозвучали в Комсомольском парке Пятигорска 26 апреля, в день 20-й годовщины со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. 60 фамилий ликвидаторов аварии, не доживших до памятной даты, были увековечены в мраморе по инициативе местного отделения организации «Союз Чернобыль». В этот день более 1000 пятигорчан вышли на митинг, чтобы почтить память погибших.
Мне пришлось 6 лет биться для того, чтобы мне установили взаимосвязь моих заболеваний с Чернобылем. И у врачей тоже, по всей вероятности, было какое-то ограничение. И я один из последних, который получил инвалида второй группы в Ростове в 2000 году. А получил бы я бы раньше, кое-какие бы льготы я, может быть, за собой еще сохранил.
Рассказал инвалид второй группы Виктор Нахманзян. Алексей Смоль работал рядом с 4-м реактором в так называемой 3-километровой зоне.
Я уже здесь 2 инфаркта перенес. Нет зрения, руки, ноги не имеют. А что делать? Двигаемся, живем. Я был в Ставрополе, мне сделали переливание крови, замена крови. Чернобыльская компенсация, 250 рублей. Я вчера получил 256 рублей. Я вот не боюсь этого слова, всех режут постоянно. И говорят, вы ставропольские, вы адаптированы. Это у вас старческое пройдет. Нам очень скрытно все говорят. Пока мы сами не придем кулаком по столу и начинаем добиваться что-то. Я после инфаркта никуда не хочу ходить. Ну, хватит, наши ребята судятся. Ну и что толку? Потом тракнет где-нибудь по дороге инфаркт, и ты упадешь, и все, никому не нужен.
Его друг Виктор Савин, инвалид второй группы. На вопрос, как живете последние 20 лет, отвечает.
Сейчас вот в связи с монетизацией много льгот поснимали. Раньше у нас был проезд по всей России, можно было бесплатно проехать. Сейчас этого нет. Льготное жилье, я вот уже стою сколько лет на очереди, и никак не продвигается.
Виктор Выдрин 2 месяца проработал дозиметристом на 4-м блоке Чернобыльской станции. Он первым входил в опасную зону и получал большую, чем другие, дозу радиации. Его подвиг государство оценило в ежемесячные 450 рублей.
Кто как может выживает. Пенсии обычные. Вот. Ну, а 122-й закон, он вообще оставил нас практически за бортом. Я вот недавно пошел в поликлинику взять лекарства. А мне сказали в поликлинике, говорят, вам не положено никаких лекарств.
Лекарства, которые нам нужны, и то лечение, которое мы проводим, стоит в 3-4 раза больше, чем эти 450 рублей.
Инвалид третьей группы Алексей Соломин проработал на Чернобыльском реакторе 3,5 месяца. Накануне годовщины аварии он весь вечер проплакал от обиды за отношение местных властей к себе и своим товарищам.
Никакой помощи нет. Я даже не получаю то, что мне положено. Я не могу добиться. Ну, у нас бюрократия такая, понимаете? Вот я хожу, они мерят, кто тебя посылал, тот по себе и платит. Мне есть бумажки там, радиация, и есть облучение, и что с Чернобыля я получил. Они мне сейчас хранятся. Ну, там единицы поставили.
Вместо того, чтобы получить положенное инвалидам-чернобыльцам первоочередное жилье, супруги Соломины живут в маленькой комнатушке старого фонда и уже 6-й год не могут отсудить дом, доставшийся по наследству от матери.
Ничего нам не предоставили. Мы в старом фонде живем. В одной комнатушечке сын нам меньше купил. А то мы бы на улице валялись. И вот куда я ни писала, ничего мы не можем добиться. На собственный дом. Мы своими руками делали. И никакого внимания на нас нет.
Несправедливо поступают.
Владимир Слабкин облучился в 1954-м во время службы в армии на Тотском полигоне, где проходили испытания атомной бомбы. Все, что он заработал, 1000 рублей и множество тяжких болезней.
Ну, сейчас как, да, единовременно денежные это 1000 рублей дают. Болячки получил хорошие. Головные боли, головокружение, шатание, рак почки. Удалили вместе с почкой. А сейчас рак предстательной железы. Семья у меня там была. Там тоже они облучились. Но им ничего не положено. У меня сын в 10 лет начал лысеть.
Инженер Светлана Журенкова проработала в Чернобыле 3 года. После терактов 2001-го ее приглашали по обмену опытом в Америку.
Мой квасной патриотизм не позволил мне выложить перед американцами всю правду. Но они во многом настолько сами увидели это. Вы вспомните тот многокилометровый поход из Тулы, когда 200 человек пришли в Москву инвалидов, чернобыльцев, ликвидаторов. И их никто не встретил. Ни один представитель Думы. Только милиция стояла с рогатками. И я была потрясена, когда увидела, как срывают наши значки с удостоверениями и швыряют к подножию памятника. Потому что к ним так относятся.
По словам Светланы Андреевны, американцы само слово «ликвидатор» воспринимают с недоумением.
Там, если кто-то что-то сделал для людей, там присваивается титул спасателей. Они все спасатели. 2001 год. Им дали по 1,5 миллиона. У нас отнимают то, что даже было этим первым законом введено.
Несмотря на все тяготы жизни, сегодня чернобыльцы гордятся собой.
Чувство гордости есть, безусловно. Перед собой то, что не струсил, не смолодушен, не отступил.
Сказал председатель Пятигорского отделения организации «Союз Чернобыль» Виктор Лукашонок. Лада Леднева для «Радио Свобода», Пятигорск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Не успел стартовать военный призыв, а родители призывников уже хватаются за голову. И есть отчего. В военкоматах, оказывается, теряют свою силу любые заключения гражданских, не связанных с военным комиссариатом, врачей. Притчей во языцах в Челябинске становится военкомат Тракторозаводского района. Случаи, происходящие на местной военной комиссии, иначе как ЧП, не назовешь. Вот пара примеров уже свершившегося. Прошлым летом Тракторозаводский военкомат признал годными к армейской службе одного юношу с диагнозом олигофрения средней степени дебильности и другого, практически глухого, с тугоухостью первой и второй степени и хроническим гайморитом. Первого, спустя год после службы и бесконечных обращений родителей, все же решили комиссовать. Второй, Олег Куликов, так и служит, несмотря на недуг. В 2006 году Тракторозаводский военкомат решил не нарушать традиции. Одному из призывников, председатель военной комиссии Евгений Шин, заявил, что тот, по характеристикам и состоянию здоровья, попадает в элитные войска, при том, что у юноши выраженный сколиоз, перекос тазобедренного сустава, укорочение левой ноги, рассказывает Анфиса Шибирь. Мать призывника.
23 декабря у него были уже проводы у военкомата. Мы его пришли провожать. Он вышел и говорит: мама, ну все, пойдемте домой, меня вернули. Мне нужно сделать переснимки, что-то ему не понравилось. Ему нужно было потом ответ принести в военкомат из больницы. Ему сказал Шин, что он частично годен вооруженной силы. Но я на этом не успокоилась, мне закралось подозрение, что что-то тут не то, потому что я знала, что ребенка сколиоз как бы шел, плоскостопие, мы супинатор носили. Я пошла в военкомат попросить у Шина, чтобы мне дали направление на пересвидетельство. На что мне Шин ответил, что я вам дать не могу. Показал мне заключение предыдущее от врача-травматолога. А там было написано, что сколиоз первой степени, плоскостопие вообще там было не указано. Ну, то есть мне сказал, что это меня устраивает заключение. Мне нужны люди для службы вооруженных сил. Что я должен делать? Я говорю, я по образованию медик, я буду доказывать. Он говорит, что если у вас есть силы, доказывайте. Я пошла в прокуратуру и подала заявление. И он сказал, что вы так поступаете, мог договориться по-человечески, решить проблему по-тихому. А вы вот пошли писать заявление вроде в прокуратуре. Сейчас уже на данный момент я его в армию не отпущу. По одной простой причине, я знаю, что я уже заварила эту кашу, что хорошо ему, что там в любом случае не будет.
Военкомату нужно выполнять план. Об этом без церемоний говорят его сотрудники. Даже если у призывника заболевание, не позволяющее ему согласно закону служить в армии, он туда все равно пойдет. Вот еще одна история. И вновь главный герой – военкомат Тракторозаводского района Челябинска. У сына Раджифы Кутлиахметова и Дениса дважды гражданские врачи находили язву 12-перстной кишки. Но Евгений Шин считает, что этим заключением грош цена, тем более, что врачи, которым направляет военкомат, находят у юноши заболевания гораздо менее серьезные.
С детства болел холецистит. У него на учете стоит с холециститом, гастрит. Каждый год обследуясь в больнице, у нас диагноз этот же все стоял. В прошлом году военкомат его признал годным к армии. Я пошла с ним в военком, добилась, чтобы его по новой обследовали, положили в больницу, и там нам написали диагноз. Язва 12-перстной кишки, хронический никулькулезный холецистит, микролитиаз левой почки и изменения печени диффузные. Евгений Шин сказал, что можно эту бумагу в любом месте написать, что почему они без печати. Хотя на эти бумаги, где обследование проводят, печать не ставится никогда. И вот пришлось мне идти по новой по врачам, то чтобы они мне поставили печать. И вот опять нам пришла повестка, мы пошли в военкомат, направили в госпиталь для обследования, чтобы узнать, есть у нас язва, подтвердится, не подтвердится через полгода. И там написали, что у него обычный гастрит, язвы никакой нет, что он годный к армии. Но я бы хотела подать в суд, но мне они сказали, что еще никто не выиграл дело, что бесполезно идти в суд, только хуже себе сделаете все.
Итак, одни врачи независимые говорят язва, другие, те, кому отправляют военкомат, гастрит. И снова гражданские видят деформацию 12-перстной кишки, а военные только эрозию. Почему так происходит и что делать в подобной ситуации родителям, комментирует Людмила Зинченко, глава Челябинского комитета солдатских матерей.
По призыву, именно по состоянию здоровья идут постоянно. Дается план, который нужно выполнить. Так как на Урале здоровых детей нет и не может быть изначально, соответственно, приходится выбирать из худшего что-то получше. Поэтому родители, когда сюда приходят, я говорю, будьте добры, согласно закону об охране здоровья, сделайте обследование сами в любом абсолютно лечебном учреждении медицинском, согласно закону об охране здоровья, он выбирает врача, больниц и даже консилиум. Люди не обращаются ни в прокуратуру, ни в суд, хотя это те места, где человек обязан защищать. Тем более, если есть заболевание, подтвержденное заболевание. И идет война с родителями. Вот это и дает им основание для того, чтобы так хамить. Родители прощают, это хамство. Пошли бы сразу написали заявление в прокуратуру, что оскорбили, что нанесен моральный вред. И дергали бы каждого такого хама в суд. Было бы совсем все по-другому.
Между тем, судьба еще одного южноуральского солдата Александра Файрушина – наглядный пример того, как военные заботятся о том, чтобы в армии служили не только здоровые, но и калеки. В декабре 2005 года юноша был призван в военную часть номер 7492, дислоцированную в Екатеринбурге. С 1 февраля по 6 марта военнослужащий провел в травматологическом отделении военного госпиталя с диагнозом неправильное сращение перелома основной фаланги второго пальца левой стопы. Палец солдату ампутировали и выписали обратно в военную часть с предоставлением 30-дневного отпуска. Приехав домой, молодой человек снова попал на больничную койку. Медики поставили диагноз – остеомиелит. 7 апреля Файрушин вернулся в часть и в этот же день снова попал в госпиталь, где его лечат до сих пор. Командиры солдата считают, что ничего страшного не произошло, и юноша вполне может дослужить. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В эфире Псков, Анна Липина. По мнению правозащитников, военкоматы в погоне за выполнением плана зачастую нарушают сроки призыва, а также стремятся призвать больных ребят, нарушая их право на охрану здоровья. Самыми распространенными являются нарушения, связанные с вручением повесток, утверждает вице-председатель региональной правозащитной организации «Совет солдатских матерей» Наталья Гулевская.
Практически, наверное, 90% призывников получают повестки, в почтовый ящик им звонят, их просто приглашают. А так вот, чтобы призывник получил под подпись, это довольно-таки вот редкая ситуация. Или их приглашают для уточнения анкетных данных. Там вручают повестку под роспись. То есть сначала начинается вот первое нарушение с вызовов незаконных. Часть призывников ставится не та категория годности, что больные признаются здоровыми и отправляются в войска. Ну вот, например, из одного из районов обратился призывник. У него заболевание миокардический кардиосклероз по гипертоническому типу. То есть довольно-таки тяжелое, серьезное заболевание. И ему было объявлено, что он освобождается от призыва, когда он проходил призывную комиссию. Ему позвонили и сказали, чтобы он пришел за военным билетом. Но вместо этого пытались вручить повестку на сборный пункт для отправки к месту прохождения службы. Призывнику удалось покинуть военкомат без повестки, как он рассказал, что хорошо, что были женщины, что они меня просто не догнали. Такой вот обман был.
Председатель Совета солдатских матерей Валентина Афанасьева перелистывает толстую тетрадь учета обращений.
Вот еще один случай, когда призывная комиссия приняла решение по призывнику, что он должен служить в армии, хотя у него сколиоз второй степени. Это очень серьезное заболевание, заболевание позвоночника. Но, несмотря на это, он был призван. Также призван призывник, несмотря на заболевание, такое как обструктивный хронический бронхит со значительной дыхательной недостаточностью. Вообще, что он может делать, какие физические нагрузки может во время службы нести, непонятно. Это просто на смерть посылать такого призывника.
Между тем, по мнению правозащитников, если юноши, проживающие в Пскове, в большинстве своем знакомы с законом о воинской обязанности, то жители глубинки абсолютно не знают своих прав, говорит Наталья Гулевская.
В районах, во-первых, правового посвящения никакого нет, нет никакой литературы, чтобы люди хотя бы прочитали, ознакомились со своими правами. Был случай, когда призывник проходил медицинскую призывную комиссию, окулист ему поставил категорию В и хирург, а общая категория, почему-то старший врач, поставил категорию Б, что он годен к службе. То есть тоже вот очень серьезное нарушение.
По мнению Валентины Афанасьевой, нарушения допускаются из-за правовой неграмотности призывников.
Поэтому и государственные чиновники позволяют обманывать их.
Между тем, за 8 лет своей деятельности Совету солдатских матерей удалось установить контакт с Псковским городским военкоматом. Обо всех нарушениях военком информируется лично. В районном военкомате по-прежнему к правозащитникам отношение негативное.
Нас считают вообще как врагов. Они не могут с нами вообще разговаривать никак. Переходят на повышенные тона и на оскорбления.
Вот весной мы посетили районный военкомат. На призывной комиссии должно было быть минимум 7 человек. Там было, по-моему, 2 или 3 человека всего. И вот когда мы военного комиссара спросили, что здесь происходит. Он начал угрожать, что он вообще сейчас вызовет милицию, нас выгонят. И очень довольно-таки в грубой форме нас просто оттуда чуть ли не вытолкали.
В тесном офисе женщины Совета солдатских матерей бесплатно консультируют юноши и их родителей. Особенно много обращений к солдатским мамам поступает весной и осенью, в дни призыва на воинскую службу.
Законодательство нормальное. Если бы оно соблюдалось вот так, как оно написано, и, может быть, был бы порядок. Но в целом нарушается законодательство, вот поэтому такие вот проблемы, что попадают больные в армию.
По итогам мониторинга нарушений прав призывников в ходе призывных кампаний Совет солдатских матерей составил специальный доклад, который планируется представить военным чиновникам и общественности. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Подмосковье Вера Володина. В Крестьянском фронте, общественном объединении пайщиков земельных долей, ревниво следят за публикациями после собственных акций протеста. Ту правду, которую люди пытаются донести до Кремля, по их мнению, мало кто передает. Когда пайщикам не дали провести митинг у памятника Жукову 19 апреля, газеты, к примеру, «Московский комсомолец», процитировали заявление прокурора Московской области Сергея Васильева, сделанное, между прочим, полгода назад, после пикетов у подмосковных прокуратур, что, мол, участники акции призывают нас к переделу земли. Значит, говорят сегодня участники акции, когда рейдеры захватывают, это не беззаконие, не передел, а когда мы требуем торжества закона, нас упрекают во всех смертных грехах.
Даже нынешним правилам противоречит то, что было сделано с крестьянскими паями.
Александр Никитин, сопредседатель движения «Наша земля», еще одного объединения мелких землепользователей, главным врагом тех, кто лишился земли, считает даже не столько новых латифундистов, сколько чиновников.
200 колхозов скупили! Разорили сельское хозяйство в Московской области, в Дребенске, отняли у крестьян землю и еще обижаются чего-то. Обижаются, потому что задницу не хотят отрывать от стула. Вот почему. Они не хотят беспокоиться. И сразу видно эти вот самые ведомственные чиновничьи уши, что, значит, нас поторапливают, а мы и так хорошо работаем.
Впрочем, поскольку областная прокуратура возбудила 12 уголовных дел по фактам захвата в земель пайщиков, граждане дают надзорным органам шанс довести дело до конца.
Надо же им как-то оправдываться. По их милости люди на Красную площадь уже выходят. Их беспокоит это, их спрашивает, господа, что ж вы так? Все-таки прокурор Московской области хоть какую-то там борьбу ведет, поэтому мы решили пропустить пока мимо ушей. Но если они будут повторять эту ахинею, мы будем выступать. А мы, между прочим, наш союз землепользователей «Наша земля» пикетировал все районные прокуратуры.
Именно после этого были, наконец, возбуждены уголовные дела. В Ленинском районе у обманутых пайщиков даже появился статус потерпевших, рассказала представитель движения «Крестьянский фронт» Галина Лишенкова.
За ними признан статус потерпевших. Оценен, так сказать, их ущерб независимыми оценщиками. Соответственно, они уже могут выступать в суде как гражданские истцы с требованием возместить ущерб.
Теперь, после акции протеста и в арбитражных судах Подмосковья, временно прекратили штамповать решения не в пользу пайщиков. Но в основном, почему-то, удивляется Галина Владимировна, государство предпочитает иметь дело не с крестьянами, а с их обидчиками.
Государство должно было решить вопрос этот именно с крестьянином, а не с жуликом, не с бандитом, который отнял незаконно у крестьянина, а потом тому же государству будет продавать по рыночной цене и возьмет себе деньги от государства. Но что такое государство? Государство — это чиновники. Вот эти вот чиновники способствовали рейдерам, да, в грабеже крестьян. Вот этот вот рейдер, получивший максимальную стоимость, естественно, они работают же на откатах. Что такое государство и что такое государственные интересы? Когда здесь интересы чиновников, которые используют свое место для того, чтобы с него снимать ренту. Отняв у крестьянина, который на самом деле на этой земле 50 лет проработал.
Александр Никитин – журналист, пишущий на эти темы много. Жизненный опыт еще оставил ему веру в то, что власти на самом верху займутся не переделом земли, а восстановлением справедливости. Ведь услышал же, говорит Александр Михайлович, президент людей и отодвинул трубу от Байкала.
Начинает потихонечку допирать до этого. Во всяком случае, как только Медведев попытался организовать у нас ипотечную застройку, так сразу оказалось, что вся эта сволочь с карманами набита золотом, скупила подмосковную землю всю и держит ее для перепродажи. Маленькому человеку нельзя ни строиться, ни иметь огород, ни иметь пай. Все захватили. Все-таки, понимаешь, ну проснется когда-то наш президент. Вот когда мы либо от него получим ответ, либо убедимся, что он понес на стороне этих самых воров и взяточников, то тогда так и будем ставить вопрос круто.
29 апреля представители Крестьянского фронта примут участие в общем собрании членов сельскохозяйственного кооператива «Ленинский луч». Цитирую, собрание, имеющего целью противодействие хищению имущества кооператива и земель, являющихся долевой собственностью граждан. Это в Красногорском районе. И пайщики опасаются там провокаций. А пока на сайте Крестьянского фронта можно прочесть о провокациях такого рода. 19 апреля, в момент проведения разрешенных пикетов у регистрационной службы и прокуратуры Московской области, вдруг появились молодые люди группами до 30 человек с лозунгами «Хочу миллион за земельную долю, дачники вон с подмосковной земли». Силами пикетчиков и милиции провокаторы были оттеснены. Участники пикета полагают, что руководили провокаторами представители захватчиков земли в Русском районе, у которых сегодня серьезные проблемы, цитирую, из-за 6 возбужденных уголовных дел в отношении структур, приступивших закон против крестьян и дачников Русского района. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Завершилась первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Нальчике, Кабардино-Балкария, в ходе спецоперации сегодня уничтожены 3 боевика, скрывавшихся в одной из квартир жилого дома. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики. Сегодня же стало известно, что в Карачаево-Черкесии в четверг были проведены 2 спецоперации, убиты 5 боевиков. Постоянные члены Совета Безопасности ООН разошлись во мнениях относительно иранской ядерной программы. Россия и Китай не считают необходимым ставить вопрос о возможности санкций против Тегерана. США и Великобритания намерены добиваться принятия резолюции, юридически обязывающей Иран прекратить ядерные разработки. Тогда в случае ее невыполнения против Тегерана могут применяться санкции, даже военная сила. Правозащитники направили мэру Москвы Юрию Лужкову телеграмму с просьбой не допустить 1 мая шествия активистов движения против нелегальной миграции. Как заявила глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева, участие националистов в массовых акциях опасно. В Индонезии полиции не удалось задержать Нурдина Топа, самого разыскиваемого в Юго-Восточной Азии экстремиста. Он обвиняется в причастности к серии терактов, в том числе к взрывам на острове Бали в 2002 году. В ходе рейда убиты 2 других боевика. Военная прокуратура США обвинила бывшего начальника следственного отдела тюрьмы Абу Грайб в Ираке в жестоком обращении с подследственными. Иран остается наиболее активным спонсором терроризма в современном мире, говорится в ежегодном докладе Госдепартамента США о борьбе с терроризмом. Среди других стран, поддерживающих терроризм, в докладе названы Куба, Ливия, Северная Корея.
Вы слушаете «Корреспондентский час. Радио Свобода».
В эфире Самара, Сергей Хазов. Самарские правозащитники и гражданские активисты стали объектом внимания Федеральной службы безопасности. 17 апреля участник нескольких правозащитных акций, студент Данил Ванчаев, был задержан на улице сотрудниками Самарского управления ФСБ и доставлен в прокуратуру Октябрьского района. Следователь прокуратуры допросил Данила Ванчаева по факту оскорбления президента России и министра обороны. Предметом интереса сотрудников ФСБ и прокуратуры стала антимилитаристская акция, которую самарские правозащитники провели 23 февраля этого года, рассказывает правозащитник Александр Лашманкин.
Ванчаев Данил. Он играл вот некого абстрактного рядового российской армии, который страдает от действий чиновников президента, вот в частности министра обороны. Там как бы вот сценка, в которой вот ему отпиливали ноги двуручной пилой этому персонажу. Я хочу сказать, что во время этой акции никаких действий, которые вот я бы лично расценил как оскорбление президента Российской Федерации, министра обороны Российской Федерации совершено не было. Мы не имели никакого желания оскорблять Путина как гражданина и человека, или Иванова как человека. Мы просто говорили о тех государственных функциях, которые реализуются этими людьми. Путин, он, помимо всего прочего, еще главнокомандующий, а Иванов – министр обороны. Наши действия были связаны не с их человеческим, личной их ипостасью, а именно с их действиями как государственных чиновников. Если любая критика в адрес государственных служащих сейчас будет расцениваться как оскорбление, ну это что? Это мы возвращаемся в времена какой-то Римской империи.
Кроме Данила Ванчаева, повестки с требованием явиться в прокуратуру получили еще 3 участника антимилитаристской акции. Правозащитнику Александру Лашманкину следователи прокуратуры позвонили домой и потребовали, чтобы он пришел на допрос и рассказал, зачем ему понадобилось оскорблять президента и министра обороны.
Удивляет меня во всем этом будничность происходящего. Я думаю, что если начнутся репрессии, ну, может быть, не такого масштаба, как они были в 30-е годы, но с учетом вот сегодняшних реалий, это тоже не будет воспринято обществом как нечто экстраординарное и катастрофическое. катастрофическая. Я думаю, что побегут стучать друг на друга, на соседей донос писать. Проводили опрос, согласно которому каждый четвертый хотел бы быть сотрудником ФСБ. Я думаю, что если подойдет сотрудник ФСБ и скажет, что я сотрудник ФСБ, то каждый четвертый, видите, с радостью пойдет с ним туда, куда он ему скажет.
Участники акции протеста разыгрывали театрализованное шоу, нарядившись в маски президента и министра обороны. Однако местные спецслужбы посчитали театрализованное действие личным оскорблением высокопоставленных лиц, рассказала правозащитник Людмила Кузьмина.
Гражданский протест в виде театрализованного представления, перечеркивание портретов президента – это что, случилось только в Самаре с господином Путиным? Нет, это во всем мире граждане имеют право на любые формы протеста, как сказано в декларации. И поэтому я считаю, что спецслужбы в данном случае, я думаю, что это делается специально. Рассчитывают, как всегда, на безответное, ничего не знающее население, с тем, чтобы вообще у них ничего такого не было. Имитируют. Это в любом случае не просто попытка, а давление на граждан за их участие в гражданских акциях. Всем этим гражданам из ФСБ, СБ, там, КГБ, МВД. Им нужно просто очень хорошо помнить, что у них есть должностные инструкции, должностные обязанности. Они на самом деле сидят на деньгах налогоплательщика. И на самом-то деле их цель не какие-то поиски мифических врагов, а защита от граждан.
История с задержанием сотрудниками ФСБ гражданских активистов получила резонанс среди самарцев, говорит Валентина Кондрашина.
Вообще-то, как говорится, право высказать свое мнение не имеет каждый. А уже как это мнение воспримут, это тоже дело сугубо личное, я считаю. Вышли ребята, сказали свое мнение, а уж как ФСБ расценило. Опять же, ФСБ как на это посмотрело. Как посчитать это, то времена-то, что Сталина возвращаются. Выходит так, сказал слово «цензура», тогда уж пусть нам напишут вот так вот на стенке, как здесь висит, что мы имеем право говорить, а что нет.
Несерьезно обвинять участников акции протеста в том, что они оскорбили министра обороны и президента, надев на себя маски с их портретами, считает юрист Андрей Симонов.
Акция, это я считаю, что правильно, дело хорошее, что в маске рядились, ну здесь не оскорбление. Ну нас не любят таких акций подобных. Если люди кого-то пытаются защитить, здесь любыми способами этих людей как пытаются прижать. Тенденция такая в обществе, еще с советского времени.
Это мнение разделяет студент Алексей Муравьев. Во время антимилитаристской акции 23 февраля Алексей Муравьев был ее зрителем. Кто знает, если бы мне довелось участвовать в акции, то меня тоже могли прямо на улице арестовать сотрудники ФСБ, рассказал Алексей Муравьев.
Если это демократия, подразумевая свободу слова, поэтому за это нельзя никак, в принципе, преследовать. Но нашей стране это не присуще, так как у Путина корни ФСБшные, поэтому, я думаю, это никак не пресечь.
Правозащитник Людмила Кузьмина называет действия сотрудников Самарского управления Федеральной службы безопасности очередной попыткой выслужиться перед властью, преследуя гражданских активистов.
Выслуживаются они-то как раз, на мой взгляд, все прекрасно понимают. Специально их и не интересует никакой президент и никакой его портрет. Им нужно отработать свою зарплату, написать отчет, что они с некими такими вот преступниками, с некими нарушителями общественного порядка работали.
Сотрудники Федеральной службы безопасности и прокуратуры отказались давать свои комментарии. Сейчас самарские правозащитники намерены опротестовать факт незаконного задержания сотрудниками ФСБ студента Данилы Ванчаева. Также будет направлен протест на действия следователей прокуратуры, обвинивших участников антимилитаристской акции в оскорблении высокопоставленных чиновников. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Скверик площадью в 8 соток под окнами 110-квартирного дома почти в самом центре Ижевска стал предметом конфликта между жителями с одной стороны и городскими властями вкупе с частным застройщиком с другой. О том, что в 10 метрах от их окон Андрей Осколков собирается возвести торговый центр с подземно-наземной автостоянкой на 100 машиномест, граждане узнали 1 апреля, можно сказать, случайно, и даже думали, что это неудачная шутка. Активисты пошли в управление архитектуры. Там им на картинке показали и сам будущий торговый центр, и опросные листы, в которых якобы содержится согласие жителей дома на строительство. говорит Елена Письменская, жительница 4-го подъезда.
Когда мы попытались посмотреть документацию, обнаружилось, что к этой проектной документации приложены опросные листы 2003 года, и, как оказалось, они касались совсем не постройки торгового центра на этом участке, а перевода жилого помещения в нежилое в нашем доме. Когда мы посмотрели внимательно, выяснилось, что очень многие жители не узнают своих подписей, это не они подписывали эти листы. В нескольких случаях подписи были получены от уже умерших людей и даже от младенцев. В доме есть слепая женщина, которая вместо подписи ставит штампик. За нее тоже была кем-то поставлена подпись. И очень много подписей. Люди говорят, что фальсифицированные. Это не наши подписи. Сейчас по ним дано задание в МВД провести расследование по факту фальсификации. Местная администрация совершенно не считается с федеральными законами. Она не собирается никого слушать и ни с кем не советоваться. В устных разговорах совершенно не смущается. Они заявляют о том, что прошли те времена, когда мнение народа учитывалось при вынесении решения.
Граждане разослали письма должностным лицам регионального и городского уровня, побывали уже не раз в прокуратуре. Дом этот имеет ту особенность, что на первом этаже здесь расположены две поликлиники – женская консультация и стоматология. Светлана Старкова подключилась к работе инициативной группы граждан с технической стороны. У нее в руках кипа листов со СНИПами.
Я просмотрела СНИПы и сделала выводы, что нарушаются практически основные положения не только по инсоляции, но и вообще по многим статьям. У нас под домом идет родник, то есть грунтовые воды очень близко. Когда будут закладывать фундамент, вполне возможно, что пойдет пускание грунта, дом начнет ходить ходуном, пойдут трещины. Они уже есть.
О том, что борьба жильцам предстоит нелегкая, стало ясно с самого первого столкновения. 14 апреля в скверик вошли строители с бытовками, техникой, стройматериалами. Сейчас площадка обнесена оградой из рифленого алюминия. В тот день полсотни человек пытались помешать строителям выгрузить из машин оборудование. К вечеру дело дошло до драки. Напали строители на Сергея Письменского. Ему слово.
В течение дня была очень напряженная обстановка. Ближе к вечеру туда приехали два неизвестных мне молодых человека. Человек, которого мы условно называем прораб, кто-то из строительных начальников. Пару раз меня толкнул, немножко ударил и попытался опрокинуть на землю. Эти двое молодых людей увидели, что случилась потасовка. Они поучаствовали в этом деле. К этому процессу присоединился еще и водитель с КамАЗа. В милицию увезли меня и троих нападавших. Одного милиция просто проигнорировала. Мне уже два раза звонили. Через третьих лиц передали, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Думаете, против кого? Я побил четверых неплохих парней.
Говорит Вадим Шалаев, владелец квартиры, расположенной непосредственно над поликлиникой. Его окна полностью перекроет стена трехэтажного паркинга.
Помимо всего этого прочего, дом очень сырой, квартира очень сырая. Я живу здесь уже 9 лет. И если еще здесь и не будет солнца в трех комнатах, а я живу в четырехкомнатной квартире, налицо на сегодняшний день очень резкое ухудшение жилищных условий. У меня двое детей. Ну, в сырой квартире можете себе представить.
Историй, подобных этой, в Ижевске не одна и даже не две. Чем чреваты такие конфликты? У Сергея Письменского есть на этот счет твердое убеждение.
На местном нашем удмуртском уровне и милиция, и прокуратура, и районная администрация, и управление архитектурой и градостроительства – уж как-то все очень заодно. Сколько мы наслушались тут дежурных отговорок, что, товарищи, здесь все законно, расходитесь по домам. Этот эпизод, который произошел с нашей стройкой здесь, в Ижевске, в нем есть и позитивная сторона. Благодаря таким эпизодам обыватели, далекие от этого, могут понять, что все, что пиарит путинская администрация, и равноудаленность олигархов, и диктатура закона, это все мифы. И если бы такие эпизоды не происходили, вот эти обыватели так бы об этом никогда и не задумались.
Для Радио Свобода, Надежда Гладыш, Ижевск.
В эфире Вологда, Алексей Завьялов. Зарплаты вологодских бюджетников и чиновников вырастут с 1 мая. Врачи и учителя получат ежемесячную прибавку в 300-400 рублей. Жалование же депутатов областного парламента вырастет в среднем на 30-40 тысяч рублей в месяц. Такое решение приняли сами народные избранники на апрельской сессии Законодательного собрания Вологодчины. В начале о бюджетниках. К примеру, ставка директора 4-й школы Вологды Галины Зарайской сейчас чуть более 3 тысяч рублей. С 1 мая она увеличится на 450.
Директор вынужден вести преподавание на полставки, то есть еще по ставке учителя. Вот где-то, значит, примерно, если у учителя у меня увеличится рублей на 100, наверное, заработная плата, значит, 460, то есть 500 рублей где-то. Конечно, это существенной добавки в бюджете семьи не будет. Но эти деньги, в основном проезд до места работы, могут компенсировать. То есть это 300 рублей единый проездной билет на троллейбус и автобус. Все. А если подорожат, так, может быть, даже этой суммы будет не хватать.
В случае же рядовых учителей повышение в среднем не превысит 200-300 рублей. К примеру, учителя физики Андрея Коскова ожидает прибавка в 3,5 сотни.
Если взять повышение квартплаты по сравнению с летом, увеличится в 2 раза, здесь на 347 рублей, то это не деньги, я считаю. То есть очередная, наверное, подачка, можно рассчитывать так, чтобы успокоить и объявить всей стране, что бюджетника подняли на 15%, но умалчивая это денежным эквивалентом. Ну, считайте, 300 рублей, то есть 2-3 раза идти в магазин.
Лидер учительских профсоюзов Вологодчины Олег Димони прямо на сессии законодательного собрания пытался убедить депутатов, что такого повышения будет недостаточно.
Мы единственный регион-донор в Российской Федерации, средняя заработная плата в образовании которого на протяжении уже 3 последних лет меньше, чем средняя заработная плата в образовании в целом по Российской Федерации. В прошлом 2005 году в России средняя заработная плата составила 5477,9 рублей, в области 5426 рублей. Почему другие регионы-доноры находят средства на подобное повышение заработной платы, мы этого сделать не можем.
Однако к профсоюзному лидеру не прислушались. На той же сессии законодательного собрания депутаты увеличили зарплаты и себе. Повышение с 1 мая коснется народных избранников, работающих на постоянной основе, руководства контрольно-счетной палаты и областной избирательной комиссии. На 20 человек каждый месяц нужно дополнительно выделять по 790 тысяч рублей. Это единственная цифра, которая фигурирует в документах. В среднем получается прибавка в 40 тысяч рублей в месяц на депутата. Представитель губернатора Вологодчины Ирина Груздева категорически отказалась от комментариев по этому поводу.
Без комментариев. Ну что я буду? Вот спрашивайте депутатов, они приняли документ. Я не уполномочена.
Депутат Николай Мельников сослался на федеральное законодательство.
В соответствии с федеральным законом, вот и все. Там избирательная комиссия касается. Депутаты подпадают. Контрольно-счетная палата.
Не внес ясности и лидер фракции единороссов Игорь Журавлев.
Там части депутатов, очевидно, будет касаться и будет касаться нескольких заместителей по департаменту. Ну, я не считал, но там немного. Ребят, я сейчас без документа больше не буду ничего говорить.
Депутат аграрии Мария Глуздина вообще призналась, что не видела законопроект, за который голосовала.
У меня нету, я не видела. Но я не знаю, не было у меня этого закона. Сегодня вносили его дополнительно. Нету, вот ищите, если найдете меня.
Вице-губернатор Вологодчины Галина Изотова пояснила, что зарплату депутатам подняли, чтобы привести систему оплаты труда среди вологодских госслужащих в соответствии с федеральным законодательством. Аналогичное повышение для чиновников областного правительства было принято еще в прошлом году. Теперь настала очередь депутатов. Добавлю, что на очередное октябрьское повышение зарплат бюджетникам в казне Вологодчины не хватает 400 миллионов рублей. Алексей Завьялов для Радио Свобода, Вологда.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Оренбург, Елена Стрельникова.
Как всем мечтал, жить хорошо, работать. Вообще хотел стать хоккеистом, спортсменом. Ну, так сложилось, жизнь, сел на малолетке, вышел. Побыл 1,5 года на свободе, опять сел. Все преступления совершал в нетрезвом виде. Ходил, садился.
Рассказывает о себе бывший заключенный Валерий Ананьев. К 33 годам у него 5 судимостей. Грабеж, воровство, драка. Сроки 2-3 года. Адаптироваться к обычной жизни Валерий просто не успевал.
Времени не было строиться. Я 2 недели на свободе и опять тюрьма. Вот сейчас работал на мебельной фабрике. Грузчик специальности нет.
Сегодня в оренбургских тюрьмах находится 12 тысяч заключенных. Трудоустроены здесь только 2 тысячи. Еще 2 учатся в ПТУ. Большинство сутками не знает, чем себя занять. А это ведь самый работоспособный возраст – 25-30 лет. Рассказывает советник начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Оренбургу области Олег Нейман.
Образование, как правило, начальное, осуждены, как правило, за тяжкие, особо тяжкие преступления. То есть срок наказания, на которых свыше 5 лет.
Ежегодно в Оренбурге на свободу выходят 2,5 тысячи человек. Многие живут по принципу «украл, выпил, в тюрьму». Рецидивистов за решеткой 2/3. Мы с ними занимаемся, а они выходят в никуда и возвращаются назад. Продолжает Олег Нейман, советник начальника управления исполнения наказаний.
Рецидивист такой, Сыркин Борис Васильевич, с подростками бывало, в Матвеевке украл алюминиевую флягу с подсолнечным маслом, которым было 15 литров, 2 трехлитровых с соленым свиным салом. За это получил 2,5 года. А предыдущая судимость была, 3 курицы украл у соседки. Хотя золотые руки, он столь краснодеревщик.
Краснодеревщик – профессия на рынке труда невостребованная. На бирже требуются сегодня грузчики. Правда, как только узнает работодатель, что устраивается бывший заключенный, под любым предлогом отказывает, рассказывает Валерий Ананьев.
Раньше было, конечно, проще. Пришел к участковому, он тебя устроил, а сейчас очень сложно устроиться. Даже по объявлению требуются грузчики, разнорабочие. Берешь телефон, звонишь, набираешь, спрашивают, есть ли судимость, отвечаешь, да, и все. На том конце говорят, извините.
За прошлый год через биржу только 88 бывшим заключенным удалось найти работу. Самостоятельно это получается лишь у 10% освободившихся. Безработица сегодня главная проблема, считает Олег Нейман.
Мы сегодня не можем получить квоты от нашей власти, особенно муниципальные, для лиц, осужденных условно, осужденных к исправительным работам. Пример яркий. В советском районе города Орска 97 человек стоит на учете в инспекции исправительных работ. Но квота на трудоустройство в этом районе всего 15 человек. Куда им устроиться? Их нигде никто не принимает. То есть решение суда не будет выполнено. И здесь получается правоохранительная система бессильна.
Бессильны правоохранительные органы не только в вопросах трудоустройства. Возможности какого-либо воздействия тоже ограничены. Старший участковый уполномоченный промышленного РОВД города Оренбурга Алексей Цыбин в милиции 13 лет. Сейчас на его участке 20 человек, которые освободились. Контроль за ними лишь формальный. Встречи, беседы, отметки в карточке.
Буквально вчера доставлялся у нас в отдел за семейный скандал, ранее судимый. Он только что освободился, условно-досрочно встал на учет. Начинал употреблять спиртные напитки, в семье драки, пьянки. А к нему, как к ранее судимому, никаких мер нельзя принять. Ну, если в соответствии с старым законодательством на первый раз вынесено было предупреждение о прекращении антиобщественного образа жизни, в последующем могли постановить ему административный надзор и определенные ограничения. А находиться дома с 20 часов до 6 утра, кроме рабочего учебного времени, посещать определенные места общественные.
А вот бывший заключенный Валерий Ананьев с доводами участкового не согласен.
В первую судимость я ходил, отмечался. Не нравилось. Если он хочет этого, то он будет это делать.
Эту точку зрения поддерживает и оренбуржец Алексей, высказавший свое мнение на областном радио в ходе телефонного опроса по законопроекту МВД.
Если человека не пускать в культурные места, театры, парки, общение, куда мы его загоняем? В подвалы, в углы. Простому человеку, оступившемуся, мы создаем массу проблем.
Каждые 2 года в Оренбургской области продлевается программа по профилактике преступлений. Тем не менее, рост криминала только за 2005 год составил 46%. Для Радио Свобода, Елена Стрельникова, Оренбург.
В эфире Саранск, Игорь Телин.
Мне Чернобыль не снится. Мне снится деревня моя. Отчий дом деревянный, колодец и старые ветлы.
Чернобыльская тема – одна из основных в творчестве саранского поэта Василия Федосеева. И это вполне объяснимо. В 1986 году он работал на ликвидации аварии на атомной электростанции. Попал в первую же группу, отправившуюся из Бордовии в Чернобыль. Журналист и литератор, по его собственному признанию, устал от обыденной жизни. Захотелось новых ощущений и соучастия в чем-то важном для страны. Ехать, как и многие земляки, вызвался добровольцем.
Услышал, что вот произошла авария, больно-то мы не знали никто ничего, что там такое. Все скрывали ведь. Я пошел в военкомат. Говорю, пошлите меня как журналиста туда, как писатель туда. Нет, нельзя, туда нужно, мы берем только специалистов там. Или шоферов, или строителей. Я говорю, ну я плотник. Ну давай. Этот военком был знакомый, выпили с ним бутылку, поехал.
Бригада плотников Василия Федосеева работала около 4-го энергоблока Чернобыльской электростанции. Работали не более 15 минут в день, но и за это время полученной дозы радиации хватило, чтобы сделать человека инвалидом.
Я потом долго не мог работать. Я начал болеть просто-напросто. И сердце, и голова, и печень, ну, в общем, внутренние органы. и валялся. В какую я больницу только здесь, в Саранске и в Мордовии, и только не лежал.
Писать стихи Федосеев начал еще до поездки в Чернобыль. По его словам, как раз весной 86-го работалось на удивление легко. Легкости не стало в конце апреля.
Там почему-то у меня не писалось вот на месте. Я не знаю, может быть, немножко взбудораженность или чего, как-то...
Снова писать стихи Федосеев начал только в госпитале. Набрасывал рифмованные строки в перерывах между многочисленными процедурами. Сейчас он член Союза писателей России, лауреат национальной премии «Серебряное перо Руси», активист правления мордовской организации «Союз Чернобыль» и автор нескольких поэтических сборников, четыре из которых «Я еще буду в жизни», «Нас называли камикадзе», «Прощание с веком» и «Человек человеку» посвящены событиям 20-летней давности. Вообще, признается Федосеев, о Чернобыле можно написать многостраничный роман, но он выбрал лирику.
Стихами для того, чтобы показать, что в душе это все-таки остается, в любых условиях у человека остается человеческое, не чуждое лирики, и тем более писатель пишет. То есть может в любых условиях оставаться человек.
К 20-й годовщине катастрофы на атомной электростанции в Саранске вышла еще одна книга Федосеева «Чернобыль и Мордовия. Грани касания». На ее страницах списки всех участников ликвидации аварии, а их в республике насчитывалось около 1500 человек, а также хроника событий в Чернобыле, история создания Мордовской общественной организации инвалидов и, конечно же, стихи автора.
«Мне Чернобыль не снится. Мне снятся родня и друзья. Все, как в детстве лечу, и никак не вернусь из полета».
Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
Астер!
Плыть или не плыть, для них не вопрос. Однажды в жизни войдя в воду, бывшие пловцы из нее не выходят. Ольге Кокориной 83, а она продолжает бить рекорды на чемпионатах мира и Европы для ветеранов.
Почти каждый раз 5 дистанций. На Пелеске мира, Европы. 4-5. Тяжело. Я участник войны. Я 4 года на фронте была. А чем еще заниматься? Дети выросли, внуки большие. Правнук растет. Куда свою энергию девать?
На старте 12-й заплыв. Дистанция 100 метров более 7 мужчин.
Бывшие рекордсмены и чемпионы, они выступали за сборную СССР и России. Сегодня на чемпионате среди ветеранов отстаивают честь своих спортивных клубов. Сначала болеют и переживают за своих. Потом и сами плывут для пущего азарта даже под музыку. На улице весна, яркое солнце в Сочи пока не греет, да и море прохладное. Тем не менее, акклиматизацию в открытом бассейне участники первенства России по плаванию среди ветеранов прошли успешно. Правда, лежаков на всех не хватило. Привезти домой даже намек на южный загар дорогого стоит. И вода оказалась не того вкуса. Привыкшие соревноваться в пресной, спортсмены неожиданно для себя обнаружили в бассейне морскую воду.
В соленой воде действительно тяжело плавать, потому что плотность выше и все. Но еще хуже плавать в соленой кислоте.
Это президент Ассоциации клубов ветеранов спортивного плавания Владимир Дементьев.
Среди наших участников есть и профессора, есть академики. Это люди, которые и участвовали в организации космических полетов.
Опа! Супер!
Шутливое отношение к прародительнице всего живого у пловцов соседствует с философским восприятием воды. Это подтверждает чемпион Европы, СССР и России, многократный рекордсмен мира Дмитрий Волков.
Вода – это волшебство, мать наша. Оттуда мы все вышли. Так как вода, погружая в себя человека, создает некие совершенно особые мироощущения, особое состояние концентрации на этих ощущениях, то для меня совершенно однозначно, что вода способствует в том числе, как это ни странно, и духовному развитию человека.
Накал борьбы на первенстве России среди ветеранов спортивного плавания, что состоялся в Сочи, не уступал олимпийскому. Главный принцип – не победить, а участвовать – присутствовал во всем. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер Олег Львов, редактор программы Владимир Абарбанель.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
В этом году мы планируем полностью погасить задолженность перед парижским клубом.
Багдад направил официальную ноту протеста властям Турции.
Граждане устали от лжи, хотят свободы, правды и справедливости.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы идем к слабому, раздробленному государству.
Суд над четырьмя боевиками состоится в Иерусалимском суде.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте Радио Свобода.